Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Волгоградской области 25 тысяч человек остаются без электроэнергии после субботнего снежного бурана. В Ингушетии закрыт единственный в республике аэропорт. Патриарх Московский Сия Руси Алексей II призвал руководство Хамас к мирному диалогу с Израилем. В секторе Газа члены палестинской группировки «Бригады мучеников Алякса» захватили правительственное здание. На юге России продолжаются восстановительные работы после снежного урагана. Обильный снег выпал в Ростовской, Астраханской областях, Дагестане, Краснодарском и Ставропольском краях. Почти в каждом втором районе столицы Калмыкии и Элисты нет электричества. В Волгоградской области без электроэнергии остаются свыше 25 тысяч человек, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ирина Романникова.
Как сообщили «Волгоградэнерго», из-за прошедшей накануне снежной бури обесточено 59 населенных пунктов в 22 районах Волгоградской области. Повреждено более 300 трансформаторных подстанций. К утру воскресенья погода значительно улучшилась, но не везде. В 5 северных районах региона опять начинается метель и усиливается ветер. Из-за этого здесь осложняется работа аварийных бригад, которые уже второй день в круглосуточном режиме восстанавливают электричество. Волгоградский аэропорт работает в обычном режиме. Движение по федеральным трассам Волгоград-Москва и Волгоград-Ростов-на-Дону открыто, но большинство внутрирайонных дорог в заносах и сугробах. Ирина Романникова для Радио Свобода, Волгоград.
В Ингушетии приостановлена работа аэропорта МАГАС из-за аварийного состояния взлетно-посадочной полосы. На капитальный ремонт президент республики Мурат Дзязиков дал правительству 3 недели. МАГАС – единственный аэропорт в Ингушетии. Рейсы в Москву будут теперь осуществляться через Владикавказ. Взлетно-посадочная полоса в МАГАСе строилась во второй половине 90-х годов иностранными фирмами, как выяснилось, с нарушениями технологии. В России продолжаются акции протеста против реформы жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня, по данным Интерфакса, в 20 регионах проходят митинги россиян, проживающих в общежитиях. Они выступают в защиту своих прав на бесплатную приватизацию жилья и постоянную прописку. Более 700 человек устроили шествие по центральной улице Ижевска от городской администрации до Дома правительства. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Надежда Гладыш.
Шествие организовали активисты созданного осенью общественного движения «Ижевские общаги». Они уже не впервые пикетируют мэрию Ижевска, обвиняя городских чиновников в сознательном саботаже процесса приватизации жильцами общежитий своих квартир. Рабочая комиссия, созданная под напором ижевских общаг, игнорирует интересы граждан.
Мы знаете, сколько платим зарплату? 16 квадратных метров у нас комната, коридоры приписывают к комнатам, и получается квартплату платим 1400 каждый месяц.
Принятой резолюции участники потребовали в месячный срок принять нормативные документы, как это уже сделали власти соседних Нижнего Новгорода и Казани. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Радио Свобода. Новости.
Патриарх Московский всея Руси Алексей II призвал руководство палестинской группировки «Хамас» к мирному диалогу с Израилем. Накануне члены делегации встретились в Москве с главой Совета муфтиев России Равилем Гайнутдином. В ходе трехдневного визита представители «Хамаса» провели также переговоры с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. «Хамас», победивший на выборах в палестинской автономии, подтвердил готовность соблюдать соглашение о прекращении огня, если Израиль воздержится от силовых действий, но отверг возможность проведения мирных переговоров. В столице Ирака Багдаде совершено нападение на суннитскую мечеть. По сообщению полиции, в перестрелке между нападавшими и охраной 3 человека были убиты и 7 ранены. Чтобы остановить перестрелку, к мечети были стянуты американские силы. Южная Корея объявила, что в апреле начнет сокращение своего военного контингента в Ираке. Планируется, что в этом году Ирак покинут около 1000 южнокорейских военнослужащих, из находящихся там почти 3200. Ранее США опровергли появившиеся в британской прессе сообщения о том, что американские и британские войска будут выведены из Ирака к весне 2007 года. В секторе Газа группа вооруженных членов палестинской группировки «Бригады мучеников Алякса» военизированного крыла движения «Фатх» захватила правительственное здание, требуя выплатить им зарплаты. Один из членов группировки заявил.
Мы требуем от президента Махмуда Аббаса принять меры, необходимые, чтобы гарантировать выплату зарплаты. И мы просим членов ФАТХ поддержать нас. Мы не успокоимся, пока не добьемся, чтобы наши права соблюдались.
сказал один из членов группировки бригады мучеников Аляксы.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер Госсовета Вэнь Цзебао открыл сегодня ежегодную сессию Всекитайского собрания народных представителей парламента Китая. В своем докладе глава китайского правительства пообещал сделать все возможное для преодоления социального неравенства и повышения качества жизни граждан страны. Он, в частности, заявил о намерении властей Китая выделить свыше 40 миллиардов долларов на улучшение ситуации в сельской местности.
Мы должны приложить все возможные усилия, чтобы перенаправить наши инвестиции, сфокусировав их на создании хороших условий жизни и инфраструктуры в сельской местности. Это самое заметное изменение,
сказал Вэнь Цзебао. В столице Индонезии Джакарте прошли многотысячные антиамериканские протесты. Манифестанты выражали возмущение войнами в Ираке и Афганистане и публикацией в европейской прессе карикатур на пророка Мухаммеда. Во время демонстрации раздавались призывы ввести в Индонезии законы шариата. Сообщается о демонстрациях и в других городах Индонезии. Протесты организованы исламистской группировкой Хизбут Тахрир. Представитель группировки заявил:
«Борьба за создание халифата должна продолжаться во имя ислама. Перед нами много препятствий на пути к этому, в первую очередь идущие от США. Мусульмане по всему миру подвергаются насилию в Афганистане, Ираке и Палестине. И за всеми этими проблемами стоит Америка. Мы здесь, чтобы напомнить всем мусульманам о нашей обязанности сражаться за создание халифата и чтобы призвать Америку прекратить наносить вред мусульманскому миру»,
сказал представитель Хизбут Тахрир. Президент Туркмении Сапармурат Ниязов распорядился усилить контроль спецслужб за деятельностью крупных предприятий. До этого были уволены два высокопоставленных чиновника.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Анна Ахматова. Ахматова – одна из самых мифологизированных фигур в русской культуре. Сама окружившая свое прошлое завесой полутайны, она каждый свой день проживала так, что ни стихами, ни бытовой прозой сказать об этом открыто было нельзя. «Меня как реку суровая эпоха повернула». Стихи читались только особо близким и доверенным, запоминались и часто сжигались. «Эх, бумага белая, строчек ровный ряд, сколько раз глядела я, как они горят». Наша программа сегодня посвящена послевоенной поре в жизни поэта. Слово «поэтесса» Ахматова не терпела. И приурочена к 40-й годовщине со смерти. Анна Андреевна скончалась 5 марта 1966 года.
«А так как мне бумаги не хватило, я на твоем пишу черновике. И вот чужое слово проступает, и как тогда снежинка на руке доверчиво и без упрека тает, и темные ресницы Антиноя вдруг поднялись, и там зеленый дым, и ветерком повеяло родным. Не море ли? Нет, это только хвоя могильная, и в накипании пен все ближе, ближе марш Невр Шопен».
Ахматовой последних лет посвящена недавно вышедшая книга профессора Тименчика, живущего сейчас в Иерусалиме, «Анна Ахматова в 60-е годы». Роман Давыдович участвует сегодня в нашей программе. Как приняла Анна Ахматова ждановское постановление 46-го года? Пыталась ли она оправдаться и помог ли ей в ее тактике стихотворный цикл «Слава миру»?
Первые годы после постановления она не делала никаких попыток для того, чтобы оправдаться или как-то отвести этот удар от себя. А удар был действительно довольно жестокий. Помимо всеобщих 5 минуток ненависти, которые проходили по всей стране, и даже в какой-то из национальных республик люди вышли на демонстрацию с плакатами «Долой соломенную поэтессу Ахматову», так восприняв слово «соломное» из ждановского доклада, Помимо всего прочего, в первое время это было и просто лишение хлебных карточек. То есть просто она обречена, как и Зощенко, была на голод. Это была возможная инициатива ленинградских товарищей, о чем со смехом рассказывал Жданов Миловану Джилосу, что вот, мол, чудаки перестарались. Но все это было нешуточная угроза жизни, существованию, потому что люди, жившие в ту эпоху, хорошо понимали, что за таким официальным разносом, за официальной анафемой может последовать и арест. Тем не менее, ничего такого она не делала до 1949 года, когда 6 ноября 1949 года был арестован ее сын Лев Николаевич Гумилев. Это была уже третья его посадка, и тогда в отчаянии она стала сочинять стихи к приближающемуся тогда сталинскому юбилею 21 декабря 1949 года. Помогло ли ей это? Этого сейчас никто не может сказать. Николай Николаевич Пунин, который сидел в это время в лагере, ее бывший муж, к этому времени уже бывший ее муж, в записке, переданной из лагеря уже после смерти Сталина, писал, что Ахматова висела на волоске и что ее спасли стихи в огоньке. То есть вот стихи ужасные, топорные, глупые, как бы, такие неумелые оды Сталину, вымученные оды Сталину. Он считал, что они ее спасли. Это ли ее спасло, или какое-то равнодушие Сталина, который не ответил на просьбу министра госбезопасности Абакумова об аресте Ахматовой в 50-м году, сейчас сказать трудно. Как бы то ни было, никаких других попыток покаяния, самобичевания, ну и всего того, что полагалось от советского писателя в этой ситуации, от нее до смерти Сталина не последовало.
Роман Львович, забегая немножко вперед, справедливо ли упреки Льва Гумилева, считавшего, что мать недостаточно сделала для его освобождения из лагеря?
Лев Николаевич Гумилев, на мой взгляд, сильно преувеличивал возможности матери по части его освобождения. Кроме того, он не учитывал того, что серьезные показания на него были даны в свое время Осипом Мандельштамом. Впрочем, об этом подробно писал Эми Гришштейн, я не буду останавливаться на этом специально. Он несколько искаженно видел картину. Кроме того, он не помнил о своих показаниях, которые он дал против матери после своего ареста в 49-м году. Дело в том, что существование Ахматовой в советской действительности, оно было таким двойственным. Она, с одной стороны, в 50-е годы после смерти Сталина уже перестала быть персоной нон-грата в гражданском смысле, но ореол сомнительности, некоторое табу, некоторая опасность приближения к ней существовала до последнего дня ее жизни. Он этого не понимал. Существует биография Льва Николаевича, написанная одним из его учеников, и как бы с его слов. В частности, там приводится цитата из письма Ахматовой к нему в лагере, уже в эпоху так называемой оттепели, когда она пишет, что к ней приходил фотограф фотографировать ее для ТАССа, но ты же знаешь, как я не фотогенично, пишет Ахматова в этом письме. Лев Николаевич, по-видимому, считал, и с его слов так написал его биограф, что это вот ахматовское кокетство и самолюбование нашла о чем писать сыну, сидящему в лагере, нашла о чем писать о своей внешности. Это элементарный эзопов язык. Это означало, что нефотогеничность означала некоторый запрет на публикацию имени Ахматовой, тем более на публикацию фотографий до определенного времени. И, кстати говоря, из этого тассовского фотографирования тогда ничего и не пристекло, ничего на страницах печати не появилось. Так что, наверное, с точки зрения историка литературы и с точки зрения историка вообще, он был неправ в своих претензиях к матери. Ну, как очень часто бывают и, знаете, и невеликие дети невеликих людей неправы в своих претензиях к родителям.
Мифы и репутации. Анна Ахматова. Словно из затонувшего мира предстала Ахматова перед русской эмиграцией в 65-м году, когда совершила поездку в Англию. Ей было присуждено почетное звание профессора Оксфордского университета и в Париж. Своими впечатлениями о встречах делился на волнах Радио Свобода профессор Никита Струве. Архивная запись конца 60-х.
Как бы условлено, в субботу 19 июня 65-го года, ровно 2 часа пополудни, я был в гостинице «Наполеон», близ Триумфальной арки, в которой остановилась Ахматова. Прошу обо мне доложить, раздается телефонный звонок. Служащий передает мне трубку, это вам. И слышу медленный, густой, глубинный голос. Здесь Ахматова. Вы уже приехали? Простите, я задержалась в городе, сажусь в машину. Отвечаю как-то нелепо, оробев. Вас можно подождать? И тот же голос, возмущенно ласковый. Ну, конечно, я для этого и звоню. Сейчас еду. Имя Ахматовой по телефону, голосом самой Ахматовой. Тут было с чего смутиться. Минут через 20 подъезжает машина. Подхожу немножко издали, выжидая. Лицо Ахматовой озаряется приветливой улыбкой. Глаза сияют весельем, любопытством и добротой. Это то мягкое, простое, оживленное лицо Ахматовой, для меня незабываемое, но которое совершенно не передают фотографии. На них Ахматова всегда какая-то окаменелая. Вы по мою душу идемте. В лифте, как странно, как невероятно очутиться в парижском лифте с автором четок и реквиема. Была точь-точь такая же прекрасная погода 50 лет назад, когда я уезжал из Парижа. Это были первые слова Ахматовой. На мой вопрос тут же, узнаваем ли Париж? Нет, совсем не узнаваем. Этот не тот город. Входя в комнату, где по-русски всюду что-то валялось. Боже, какой беспорядок. Ахматова села спиной к окну в кресло, на котором так и осталась, не вставая даже на звонки, отвечать на которые приходилось самим посетителям. Ну, садитесь ближе, я глухая. Спрашивайте, я как Ларус отвечаю. Впрочем, вас больше интересует Мандельштам. Анна Андреевна прослышала от моих студентов, что я большой поклонник Мандельштама и собираю о нем материалы. И беседа началась. Но о Мандельштаме Анна Андреевна рассказала немного, зная, что я читал ее воспоминания о нем. Жена Осипа Емельевича, Надежда Яковлевна, до сих пор мой ближайший друг, лучшее, что есть во мне. А потом с оттенком задумчивости и грусти это был на редкость счастливый брак. Правда, Мандельштам, прибавила она, влюблялся часто, но быстро забывал. Успеха у дам не имел никакого. В меня он был влюблен 3 раза. Любил мне говорить, Наденька, наши стихи любит только твоя мама, да Анна Ахматова. Умер он в лагере голодной смертью, боялся, что его отравят. От того же умер и Михаил Зощенко, прибавил Ахматова, превратившийся перед смертью в собственную тень. Но скоро разговор перешел на творчество самой Анны Андреевны. Я и сказал, что читал о ней лекции, но что мне было трудно о ней читать. Ахматова ответила, это простительно не понимать моей поэзии, ведь главное еще не напечатано. Но что это главное, она тогда не пояснила. В дальнейшем ходе беседы она часто упоминала трагедию «Сон во сне», цикл «Черенки», близкий к реквиему, как она сказала, цикл «Черные песни». С тех пор все эти циклы так и не появились в печати. Перепутав когда-то оба названия, «Черенки» или «Черные песни», я как-то переспросил, «Черные песни» — это то, что близко к реквиему, на что Ахматова ответила по-французски «C'est tout le contraire», ровно противоположное. «Ну вот как бывает», — сказала она мне. «Недавно в связи с моим 75-летием в Новом мире разрешили что-то пикнуть. Поручили написать заметку Андрею Синявскому. Он знал всю мою поэзию, но так меня и не понял. А вот Недоброво, это русский критик до революции, знал только первые мои 2 книжки, а понял меня насквозь. Ответил заранее всем моим критикам, до Жданова включительно. Его статья, напечатанная в одной из книжек «Русской мысли» за 15-й год, лучше, что когда-либо обо мне было написано. Это ваш дед, Петр Бенгардович, я заказал. А Синявский меня встречал в Москве, говорила ему, но как его ругать? Ведь он такой хороший, его так молодежь любит. Тогда мы не знали, ни Анна Андреевна, ни я, что Синявский автор фантастических повестей. Тогда Синявский не был еще арестован. Но я теперь именно бережно храню этот лестный отзыв, такой добрый, простодушный, непосредственный отзыв Ахматовой о несчастном Андрее Синявском. Я понял из разговора, что Ахматова тяготилась тем, что для многих, особенно в эмиграции, она оставалась поэтом четок и белой стаи, поэтом дореволюционным. Она возмущалась этим. Откуда это они взяли все, не понимаю. Пишут, что я 18 лет молчала. По какой это арифметике они учились? Меня интересовали судьбы некоторых писателей. Я позволил себе спросить Анну Андреевну, известно ли что-нибудь о судьбе голубоглазого гимназистика Сережи Соловьева, поэта-символиста, ставшего в 17 году священником. Ахматова задумалась, переспросила. «А вам это действительно интересно рассказать? Это ведь страшная история. Его взяли в 1937 году. В тюрьме он сошел с ума, как почти все у нас. Жил на попечении дочерей. В каждом стуке ему казалось, что для него готовят виселицу. А раз как-то он выбежал, кажется, полуодетый на улицу, и спросил первого попавшегося милиционера: «Я знаю, что меня должны расстрелять, но не знаю, куда нужно идти». А тот ему ответил: «Не беспокойтесь, товарищ, когда нужно будет, за вами пришлют». Ну, а потом он умер, то, что называется, своею смертью. Зашел разговор о Марине Цветаевой, а с ней о других злополучных возвращенцах. Ахматов стал вспоминать о своей встрече с Цветаевой в 40-м году в Москве. Шли мы как-то вместе с ней по Марьиной роще, а за нами два человека шло. А я все думал, за кем это они следят, за мной или за ней? Я тогда ее спросил, это после этой встречи вы написали замечательное стихотворение, которое, к сожалению, в Советской России так и не появилось. «Невидимка, двойник, пересмешник, что ты прячешься в черных кустах, то забьешься в дырявый скворечник, то мелькнешь на погибших крестах, то кричишь с Мариной башни: „Я сегодня вернулась домой, посмотрите, родимые пашни, что за это случилось со мной“». «Нет, — сказала Ахматова, — это было уже написано, но я не посмела тогда это прочесть. Вас, наверное, это удивляет?» Мы стали говорить о гибели Марины Цветаевой, о той роли, какой сыграл ее сын, может быть, в этой гибели. «Да, — подтвердила Анна Андреевна, — опять-таки задумчиво, грустно. Это верно, так обыкновенно бывает, когда безумная родительская любовь балует, ну, а потом так оборачивается. Он, кажется, даже на похороны не пошел. Я его хорошо знал в Ташкенте. Он там жил, в том же доме, что и я. Я ему на полке хлеб оставляла, а он приходил брать. Этот ташкентский хлеб, тяжелый как камень, я есть не могла. Как он умер, осталось неизвестно. Никакого официального сообщения о его смерти не было».
Профессор Никита Струве вспоминал парижские встречи с Ахматовой. Запись из архива «Радио Свобода», конец 60-х. Вы слушаете программу «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Если я правильно помню, одним из упреков Льва Николаевича Гумилева было то, что Анна Андреевна не воспользовалась своим присутствием на втором съезде Союза советских писателей в 1954 году, не воспользовалась, чтобы там с трибуны или каким-то иным образом заявить о своем сыне, который по-прежнему отбывает наказание в лагере. Как вы думаете, возможен ли был для Ахматовой такой вот шаг на съезде?
Нет, он был решительно невозможен, и Анна Андреевна не воспользовалась своим присутствием, если уж продолжать вот эту риторическую конструкцию, она не воспользовалась своим присутствием на съезде даже для публикации своих собственных стихов. Я сейчас не включаю стихи, так сказать, специально написанные, официальные, так сказать, советские стихи. Она не могла пробить вот стену негласного табу на публикацию новых стихотворений, особенно содержащих какие-то там трагические нотки, интимно-лирические и так далее. Как мы сейчас понимаем, это было совершенно невозможно.
Давайте немножко отступим шаг назад. Мы ушли уже в середину 50-х годов, а вот если вернуться к первым послевоенным годам. Историки называют отправной точкой холодной войны самые разнообразные события. Кто-то упоминает фултонскую речь Черчилля, кто-то длинную телеграмму Джорджа Кеннона, кто-то еще какие-то обстоятельства. Анна Ахматова считала началом холодной войны, по крайней мере, одним из факторов, свою встречу с некоторыми эмигрантами, которая произошла сразу в первые послевоенные месяцы в Ленинграде. Что имела в виду Анна Андреевна, говоря об этом?
Я думаю, что Ахматова представила свою поэтическую версию, как и полагается поэту, событий. Фултонская речь случилась до Ждановского постановления. Логика развития взаимоотношений западного мира с Советским Союзом была предопределена до этого. Но, несомненно, одно, что то, что произошло в августе 1946 года, подтвердило все те формулировки, который применил иносказательно, перифрастически по отношению к коммунистическому миру Уинстон Черчилль в своей фултоновской речи о полицейском государстве, о тирании, о власти, навязывающей с помощью политической полиции, навязывающей себя простым людям и семейному очагу. И мы знаем, что для очень многих, не для всех западных интеллигентов, пророчества, прогнозы и казавшиеся до этого гиперболами формулировки Черчилля, подтвердились после того, как они узнали о Ждановской кампании 1946 года. Повторяю, не для всех. Для Луи Арагона, например, это ничего не значило, и он написал предисловие к переводу докладу Жданова на французский язык. Что действительно внесло некоторые изменения в исторический процесс, это то, что произошло в некотором частном историческом секторе, но для нас достаточно важном. То, что произошло в русской эмиграции, многие представители которой к середине 1946 года склонялись к возвращению в Советский Союз. Мы знаем, что подобные переговоры вел Иван Алексеевич Бунин, как будто собирался вернуться в Россию Алексей Михайлович Ремезов и многие-многие-многие другие. Обнародование Ждановского доклада пресекло какие-то иллюзии, какие-то надежды и какие-то конкретные жизненные планы очень многих людей. Я в своей книжке цитирую замечательное письмо Александра Николаевича Бенуа к своему сыну Николаю Бенуа, театральному художнику, в котором объясняется, что вот куда ты хочешь ехать. Мы знаем на примере очень многих эмигрантских биографий, как сложившееся уже решение о возвращении в Советский Союз отменилось после появления этого, как сказала одна эмигрантская поэтесса Марианна Колосова, этого жестокого и мстительного удара по Ахматовой. Так что в этом смысле, в какой-то части всеобщей исторической картины, это постановление действительно, действительно ее изменило.
Лилипутается психея, черно-белым веером вея, наклоняется надо мной. Хочешь мне сказать по секрету, что уже миновало лету, и иною дышишь весной. Не диктуй мне, сама я слышу, теплый ливень уперся в крышу, шепоточек слышу в плюще. Кто-то маленький жить собрался, зеленел, пушился, старался завтра в новом блеснуть плаще. Сплю. Она одна надо мною, ту, что люди зовут весною, одиночеством я зову. Сплю, мне снится молодость наша, та его миновавшая чаша. Я ее тебе наяву, если хочешь, отдам на память, словно в глине чистое пламя. И по снежнику могильному рву. 25 мая 1945 года. Фонтанный дом.
Мифы и репутации. Анна Ахматова. Мы продолжим программу после краткого выпуска новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 16 часов 30 минут. В эфире «Радио Свобода». Краткий обзор новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Эхуд Ольмерт подтвердили приверженность двух стран к дальнейшему развитию дружеских отношений. В телефонном разговоре Путин и Ольмерт обсудили перспективы развития ситуации на Ближнем Востоке в свете прошедших в Москве переговоров с делегацией палестинской группировки «Хамас». В России продолжаются акции протеста против реформы жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня, по данным агентства «Интерфакс», в 20 регионах проходят митинги россиян, проживающих в общежитиях. На юге России продолжаются восстановительные работы в регионах, на которые в ночь на субботу обрушился снежный ураган. В Волгоградской области без электроэнергии остаются свыше 25 тысяч человек. Нет электричества почти в каждом втором районе Элисты, столицы Калмыкии. В Ингушетии закрыт аэропорт Магас из-за аварийного состояния взлетно-посадочной полосы. На капитальный ремонт президент республики Мурат Дзязиков дал правительству 3 недели. В столице Ирака Багдаде совершено нападение на суннитскую мечеть. По сообщению полиции, в перестрелке между нападавшими и охраной мечети 3 человека были убиты и 7 ранены. Южная Корея объявила, что в апреле начнет сокращение своего военного контингента в Ираке. Ранее США опровергли сообщение о том, что американские и британские войска будут выведены из Ирака к весне 2007 года. В столице Индонезии Джакарте прошли многотысячные антиамериканские протесты. Манифестанты выражали возмущение войнами в Ираке и Афганистане и публикации в европейской печати карикатур на пророка Мухаммеда. В секторе Газа группировка вооруженных членов палестинской группировки бригады мучеников Аляксы военизированного крыла движения «Фатх» захватила правительственное здание, требуя выплатить им зарплату.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». Анна Ахматова. К 40-летию со дня кончины. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Тот самый спасительный цикл стихов «Слава миру», о котором мы уже говорили и который, как известно, Ахматову не спас, был перепечатан во втором томе Ахматовского собрания сочинений, выходившего на Западе. Один из первых рецензентов этого тома, или, как он сам называет его, сборника, был критик Георгий Адамович. В нашем архиве сохранилась запись его выступления. 69-й год.
Естественно, было бы приветствовать издание, обрадоваться ему. Между тем, далеко не все в этой книге оправдало бы радость. Кое-что даже тягостно и заставляет спросить себя, правильно ли поступили редакторы сборника, включив в него то, что лучше было бы отбросить и забыть. Разумеется, позже, много позже, когда настанет для Ахматовой время безупречно полных, кропотливых академических изданий, тогда должно будет в них напечатано без исключения все, что она написала. Но следовало ли придерживаться подобного принципа уже и теперь, когда о какой-либо полноте не может быть и речи? Давно зная покойную Анну Андреевну, имев случай довольно долго беседовать с ней 4 года тому назад, при ее последнем пребывании в Париже, я не сомневаюсь, что появление данной книги огорчило и смутило бы ее. Пожалуй, даже и раздражило, вызвало бы ее с ее стороны один из тех желчных упреков по адресу эмиграции, на который она не скупилась. Неужели они не понимают? У меня до сих пор звучат в памяти эти слова, не раз, и притом в сердцах ею повторенные. Говорила она тогда о своем положении в России, об опрометчивости эмигрантских критиков, которые, пусть и доброжелательно к ней настроены, но не учитывают в своих похвалах, насколько эти комплименты индусмысленные намеки могут оказаться для нее вредны и даже опасны при возрождении ждановщины, по мнению Ахматовой, вполне возможно. Неужели они не понимают? Допускаю, что Анна Андреевна опять, хотя и по другому поводу, воскликнула бы это, перелистав недавно появившийся второй том своих сочинений. Включен в этот том цикл стихов под общим названием «Слава миру», где немало словословий Сталину. Редакторы сборника, по-видимому, колебались, помещать ли эти стихи. Они напоминают, они подчеркивают, что стихи написаны в труднейшие для Ахматовой времена, что после Ждановского доклада она была подвергнута настоящей травле, исключена из союза писателей, и что в 49-м году был арестован ее сын. Решение свое включить «Славу миру» в сборник основывают они на том, что это документ эпохи. «Может быть, — пишут они, — этот цикл, несмотря на свою художественную беспомощность, а может быть и благодаря ей, одно из трагичнейших произведений эпохи. Жертва бессмысленная, но не неизбежная, безнадежная, но понятная психологически». Тут же в качестве объяснения насилия несчастной матери над своей совестью приводят они четверостишие из Реквиема. 17 месяцев, кричу, зову тебя домой. Кидалась в ноги палачу. Ты, сын и ужас мой. Однако недоумение остается в силе. К чему было славу мира перепечатывать? Зачем было включать ее в сборник? Никто, надеюсь, не позволит себе высокомерно счесть эти стихи чем-то вроде черного пятна на памяти и репутации Ахматовой. Наоборот, всякий, сколько-нибудь знакомый с ее творчеством, вглядывавшийся, вдумавшийся в ее духовные черты, должен бы признать, что цикл этот не имеет к ней как к поэту отношения. Да, это документ эпохи. Той эпохи, о которой Анна Андреевна во вступлении к Реквиему сказала, что она была тогда со своим народом, там, где мой народ к несчастью был. Да, она разделила участь и отчаяние бесчисленных матерей и жен. Все это верно, бесспорно. Однако сборник, составленный Глебом Струвой и Борисом Филипповым, отнюдь ведь не рассчитан на то, чтобы дать представление об эпохе. Нет, в нем должен быть отражен облик большого, благороднейшего поэта. А слава миру облик этот не отражает, а искажает. Это тем более и досадно, что едва ли всем читателям, современным и будущим, навсегда останутся памятны обстоятельства, заставившие Ахматову цикл этот написать и спешно сдать в печать.
Рецензент Георгий Адамович. Архивная запись 69-го года. «Мифы и репутации». Анна Ахматова. Продолжаем разговор с профессором Тимичко.
Роман Давыдович, почему так сложно и так драматично складывались отношения Анны Ахматовой и русской эмиграции?
Вы знаете, это очень разветвленный и сложный вопрос. Для начала надо сказать, что русская эмиграция с самого начала числила Ахматову в числе своих. Числила Ахматову, как считала Ахматова, представителем себя по ошибке, по внешним каким-то обстоятельствам, случайно оказавшийся по другую сторону государственных границ. Иван Бунин в интервью 25-го года газете «Таймс», говоря о том, что лучшие представители русской литературы оказались в эмиграции, сказал, что правда в Советском Союзе осталась Анна Ахматова, но она скорее принадлежит к нам, чем к ним. Поэтому отношения были обостренными именно потому, что это в известном смысле были отношения между своими. Ахматова очень с самого начала, с 1921 года, сохранились тому свидетельства, очень резко реагировала на обычную такую эмигрантскую, довольно частую в эмиграции манеру, мазать одной краской всех оставшихся, считать оставшихся приспособленцами, сотрудниками тиранического режима, не понимать того, о чем в свое время писал Михаил Лозинский в письме «За границу» в 1924 году, о людях, которые остались как часовые на посту, остались для того, чтобы сохранять остатки культуры, остались выполнять некоторый моральный долг. Ахматова говорила о первых публикациях такого рода эмигрантских, что они ничего не понимают и только лают по собачьей, не без некоторого основания.
Но, конечно, это отношение эмиграции к Ахматовой менялось, была какая-то в них динамика. В конце концов, ее довольно-таки много издавали в эмигрантских издательствах. Довоенные публикации, особенно послевоенные. Насколько до Анны Андреевны доходили эти сведения? Насколько она хорошо представляла себе библиографию свою эмигрантскую?
Вы знаете, в архиве Ахматовой сохранился такой опыт автобиблиографии, где, составлявшийся в 60-е годы, где она пыталась перечислить все о ней написанное. Из этого списка видно, что большую часть того, что было в эмиграции, она знала по слухам, по пересказам, иногда очень неверно, иногда приписывая каким-то изданиям больший вес, большую значимость. Действительно, в эмиграции оказалась большая или большая часть читателей Ахматовой 10-х годов. И все время, видимо, существовала потребность к знакомству с новыми ее сочинениями. Первая эмигрантская книжка Ахматовой вышла в 22-м году. Это некоторый курьез, некоторый раритет. Это книжка, которая вышла в Загребе, называлась «12 стихотворений из подорожника», напечатанная в типографии, в которой был сербо-хорватский шрифт, но не было русского, поэтому представляющая такой удивительный с точки зрения книговедения экземпляр с очень смешными нелепыми ошибками, с путаницей в литерах и так далее. Ну, видимо, наборщик был серб или хорват. В 23-м году выходит книга тоже за границей, второе издание «Анна Домини» в издательстве «Петрополис» и «Ялканост». И это тоже книжка со своей историей. Это книжка, которая начинается, если вот взять экземпляр в руки, то экземпляр начинается с 9-й страницы. Дело в том, что было вырезано первое стихотворение в книжке, вырезано не советской цензурой, как сейчас иногда пишут, она здесь ни при чем, а вырезано было именно издателями. Видимо, по согласованию с Ахматовой, стихотворение, которое могло навлечь на нее какие-то обвинения в контрреволюционности. Это стихотворение, замечательное стихотворение, которое потом получило название «Петроград, 1919 год». Стихотворение об оставшихся, которые любят свой город, а не крылатую свободу. И впоследствии в эмиграции появлялись перепечатки ахматовских стихов. Даже в конце 40-х годов такое очень любопытное явление. Эмигрантский самиздат. В Париже существовало несколько экземпляров книжки якобы высшей в СССР, но ничего подобного в СССР, конечно, не выходило. Но приписывался этой книжке статус копии советского издания под названием «Стихи разных лет». Там были собраны журнальные публикации Ахматовой послевоенные, и в состав этой же книжки были включены два стихотворения Александра Прокофьева. Потом они перекочевали первое академическое эмигрантское издание Ахматовой спустя два десятилетия.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Наша тема сегодня Анна Ахматова. Своими воспоминаниями делится петербургский поэт-переводчик Игнатий Михайлович Ивановский.
В Турине, городе нынешних Олимпийских игр, несколько лет назад была издана книга «Записные книжки Анны Ахматовой». В списке упомянутых в этой книге фамилий я нашел и свою. Через 37 лет после кончины Анны Андреевны получил от нее привет. Вот запись о поэме «Без героя». У Ахматовой были собственные комментарии к поэме, которыми она иногда делилась с собеседниками. «Когда я читала одно из моих особенно длинных и подробных объяснений Ивановскому, он сказал, я чуть не крикнул посредине, перестаньте, не могу больше, ведь то, что вы читаете, это та же поэма, но в прозе это невыносимо». И еще записи. Ивановский с розами. Полночные стихи Ивановскому, то есть обещанная копия полночных стихов. Приходя к Ахматовой, я невольно боковым зрением наблюдал, с какой убежденностью и тончайшим искусством творила она собственную легенду, как бы окружала себя сильным магнитным полем. Легенда не была умозрительной. Изображение скорби, печали, грусти, этой изнанки человеческих радостей, органический дар Ахматовой. Муж в могиле, сын в тюрьме, помолитесь обо мне. В колдовском котле постоянно кипело зелье из предчувствий, совпадений, собственных примет, роковых случайностей, тайных дат, невстреч, трехсотлетних пустяков. Было там и многое другое, о чем сказала сама Ахматова. Когда б вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда. Котел был скрыт от читателя, но если бы он не кипел вечно, разве могла бы Ахматова в любую минуту зачерпнуть оттуда, вложить неожиданную силу в незначительную деталь? Писала она наискосок, концы строк загибались вверх. В конце каждого стихотворения непременно стоял год, месяц и место сочинения. Это тоже входило в легенду. О своей любимой поэме «Без героя» она говорила, глядя сквозь стены и поверх голов: «Гадина!» И в этом слове слышалась как бы далекая жалоба, даже отголосок отчаяния. Уж очень неотступно преследовала Ахматову ее поэма. Еще одно слово Ахматова произносила на разные лады, иногда насмешливо. «Беда». Позже я услышал это слово на севере от моей квартирной хозяйки. Услышал и поразился точной интонацией Ахматовой, а потом понял, что интонация эта не Анна Андреевна Ахматова и не Мария Иосифовна Быкова, а просто очень древняя коренная русская. У Ахматовой не было двойственного отношения к людям. Она или верила человеку до конца, или не верила совсем. На дворе стоял 55-й год. Сталина и Берии уже не было, но политическая ситуация была неопределенной и шаткой. И вот однажды Анна Андреевна, стоя у окна, сделала мне знак подойти. Я подошел и невольно покосился в окно. На другой стороне улицы прогуливался Топтун, сотрудник секретной службы. За квартирой велось наружное наблюдение. Ахматова сказала: «Ближе, еще ближе». И, понизив голос, начала читать стихи «Реквием». «Если зажмут мой измученный рот, которым кричит стомиллионный народ».
«Если зажмут мой измученный рот, которым кричит стомиллионный народ, пусть так же они поминают меня канун моего погребального дня. А если когда-нибудь в этой стране воздвигнут, задумают памятник мне, согласие на это дают торжество, а только с условием не ставить его, ни около моря, где я родилась, последняя с морем разорвана связь, не в статском саду заветного пня, лютень безутешная ищет меня. А здесь, где стояла я 300 часов, и где для меня не открыли засов, за тем, что и в смерти блаженной боюсь, забыть громыхание черных морусь, забыть, как постылая хлюпала дверь, и была старуха, как раненый зверь. И пусть неподвижных и бронзовый свет, а слезы струится подтаивший снег, и голос тюремный пусть бурит вдали, и тихо идут по небе корабли.
Я слушал, не помня себя, и потому что Анна Андреевна совершала опасный поступок. Всего год назад эти стихи обернулись бы тюрьмой и лагерем. и потому что это чтение означало ее полное доверие к собеседнику. И, разумеется, сами стихи сделали свое дело. Мне было 23 года, я был крепким малым фехтовальщиком, но тут вдруг почувствовал, что по щекам текут слезы. Никогда со мной этого не бывало. Как в тумане я оказался за чайным столом. Говорить я не мог. Мы помолчали. Ахматова внимательно на меня смотрела и, наконец, спросила, что вы скажете об этих стихах? Я услышал свой голос, который произнес с запинкой. Это очень интересно. После этого нелепого, полусумасшедшего ответа вполне можно было указать мне на дверь. Но Ахматова прекрасно поняла мое состояние, а словами просто пренебрегла и царственно кивнула в знак благодарности. Поблагодарила за слезы и за то, что я хотел бы, но не смог сказать.
Игнатий Ивановский из воспоминаний об Анне Ахматовой.
Живя в Архангельской области, я время от времени приезжал в Ленинград. В первый же приезд побывал у Ахматовой. Она с большим интересом слушала рассказы о сельской жизни, о людях, нравах, языке. Потом разговор зашел о датах рождения. Ахматова придавала им большое значение. Совпадение тайной даты не встречи 300-летние пустяки — это был ее инструментарий. Я, между прочим, сказал, что день моего рождения послезавтра. Мне исполнится 31 год, я родился 1 апреля. Анна Андреевна слегка подалась назад и внимательно на меня посмотрела. «Не может быть!» Как законопослушный советский человек, всегда носящий с собой паспорт, я предъявил его, раскрыв на нужной странице. Ахматова взяла документ и, глядя в него, призадумалась. Прошло несколько минут, я недоумевал, что могло задержать ее внимание. Потом она сказала, возвращая паспорт, «Этой милой подробности я не знала». Прошло почти 40 лет, и, перечитывая в Ахматовском томе известную «Вереницу четверостиший», я вдруг остановился на давно знакомых строчках. «Взоры огненнее огня и усмешка леля. Не обманывай меня, 1 апреля». Остановился, потому что на этот раз обратил внимание на год написания – 1963. Заглянув в комментарий, так и есть, 31 марта. Ахматова могла сочинить это четверостишее, держа в руке паспорт. Или вечером после моего ухода, или на утро, но записала его и поставила дату на следующий день. Все это я рассказал доброй знакомой, не намного моложе Ахматовой. Рассказал и добавил, что мое положение совершенно безответственно. Никто не может доказать, что это четверостишее не обо мне, а я не могу доказать, что оно обо мне. И услышал в ответ, вы ошибаетесь. Анна Андреевна, как всегда, попала в десятку. Доказательств не требуется. Когда я вспоминаю о вас, первая мысль — усмешка Леля. Ахматовой давно уже нет живых. Вместе с другими, куда более важными тайнами, она унесла с собой тайну четверостишия, записанного 31 марта 1963 года. В этом эпизоде меня интересует, разумеется, не собственная персона, а вопрос, что означало на светском дамском жаргоне 1913 года выражение «усмешка Леля». Если кто-нибудь в мемуарах или устной беседе найдет разгадку, очень прошу сообщить ее мне.
Фонтанного дома, где вечерняя бродит истома с фонарем и связкой ключей, я аукалась дальним эхом, неуместным смущая смехом непробудную сонь вещей. Где свидетель всего на свете на закате и на рассвете смотрит в комнату старый клен, и, предвидя нашу разлуку, мне иссохшую черную руку, как за помощью тянет он. Но земля под ногой гудела, и такая звезда глядела в мой еще не брошенный дом и ждала условного звука. Это где-то там, у Тобрука, это где-то здесь, за углом. Ты не первый и не последний темный слушатель светлых бредней, мне какую готовишь месть? Ты не выпьешь, только пригубишь эту горечь из самой глуби, это вечной разлуки весть. Не клади мне руку на темя, пусть оно остановится время, на тобою данных часах нас несчастье не минует, и кукушка не закукует в опаленных наших лесах. А за проволокой колючей, в самом сердце тайги дремучей, я не знаю, который год, ставший горстью лагерной пыли, ставший сказкой страшной были, мой двойник на допрос идет. А потом он идет с допроса двум посланцам, девке без носа, суждено охранять его. И я слышу даже отсюда, неужели это не чудо, звуки голоса своего.
На этом мы заканчиваем программу «Мифы и репутации», посвященную Анне Ахматовой и приуроченной к 40-й годовщине ее смерти. Участвовали Роман Тименчик, Игнатий Ивановский, звучали архивные записи с голосами Георгия Адамовича и Никиты Струва. Отрывки из поэмы «Без героя» в ахматовском чтении взяты с диска, подготовленного Львом Шиловым. Запись реквиема любезно предоставлена Игнатием Ивановским. Режиссер Илья Бубчинецкий, редактор-ведущий Иван Толстой.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Гость Виктора Шендеровича – Роман Каплан, владелец нью-йоркского ресторана «Русский самовар». Программа «Все свободны».
Передача Александра Генниса «Колобок» посвящена кухне Нового Орлеана.
Социолог Леонид Седов прокомментирует события недели.
Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Кажется, что мы возвращаемся к сталинизму, это будет все подчинено одному правителю, который поменяет конституцию, и это будет достаточно авторитарно.
Я не знаю. Я не знаю, какой Россия будет через год. Кто это может знать?
Все зависит от Китая и от США, потому что и те, и другие претендуют на Россию.
Колонии, мировой, так будет лучше.
Она будет худше, чем сейчас, потому что дети научаются у родителей, и так переходят из поколения в поколение.
Реально я не вижу перспектив. Дай бог, чтобы так осталось.
Если бы наши природные запасы правильно использовались, если бы все было разделено между гражданами, жили бы мы очень хорошо, как, например, Объединенные Арабские Эмираты.
Я надеюсь, что через 20 лет мы все уже начнем забывать об ужасах межнациональных конфликтов и о том, что такое горячие точки.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.